микрофона в студии «Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. Ковчег с десницей святого Георгия Победоносца продолжает путешествие по России. Реликвия доставлена в страну из монастыря Ксенофонт на полуострове Афон в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. За два месяца присутствия в России десница побывает в 14 городах, в основном в городах-героях – Смоленске, Орле, Туле, Петербурге, Волгограде. Ее уже видели депутаты Государственной Думы, где была организована выставка «Победа, победившая мир, вера наша». Прихожане Ярославля, Москвы и Ставрополя в пятницу реликвию переместили в Элистинскую и Калмыцкую епархию. Организатором мероприятия выступает фонд святого равноапостольного князя Владимира, учрежденный компанией «Фармеко», один из руководителей которой бывший заместитель губернатора Ярославской области Виктор Костин. Доступ к мощам, как сообщает пресса, осуществляется в порядке общей очереди. Вне этой очереди к мощам могут приложиться ветераны Великой Отечественной войны. О культе святого Георгия я беседую с доктором исторических наук, византинистом Сергеем Ивановым.
Георгий Победоносец как историческая фигура – вообще наука не рассматривается. Он с самого начала представляет собой пучок разных таких мифологических персонажей, причем идущих из разных традиций. В первую очередь, разумеется, он является одной из ипостасей египетского бога Гора, особенно в своей змееборческой, так сказать, функции. Его житие вторично по отношению к его мученичеству, к его страданиям, даже его страдания отчасти вторично по отношению к его чудесам. Поэтому он нам интересен именно тем, что, будучи одним из самых древних и самых широко почитаемых мифологем христианского пантеона, он действительно выявляет очень разные, очень интересные тенденции в развитии почитания святых.
Верно я понимаю, что это больше страдалец, чем победоносец?
Изначально слово «победоносец» означает, что он страдалец. Его победоносность состоит в том, что он победно вытерпел муки. Таков был первоначальный смысл этого слова «победоносец». Но уже на византийской почве, правда, действительно этот эпитет был переосмыслен в эпоху роста феодальных таких воинских доблестей в Византии, как действительно обозначение его такой реальной победоносности в смысле военных подвигов, и он стал действительно изображаться как победитель.
Есть какая-то закономерность в том, что культ Георгия Победоносца получил такое большое значение в России? Как-то это связано с византийской традицией, с преемственностью, которую Москва выстраивала от Византии, или это просто случайность?
Он был чрезвычайно популярен не только на Руси, он был популярен у южных славян, в частности, насколько я знаю, по-моему, иконография знаменитая Георгия Победоносца на коне, пропадающем змея, а змеи обвивает своим хвостом ноги коня, по-моему, если я не ошибаюсь, это иконография южнославянского происхождения. Так что этот культ шел к нам из южных славян, и в Грузии был чрезвычайно распространен. Да вообще и в Западной Европе Георгий Победоносец чрезвычайно популярная фигура. И это, пожалуй, совершенно универсальный христианский святой, и тут в данном случае Россия, если и отличается, то немногим. В конце концов, не будем забывать, что даже в Вензорском дворце хранится одна из многочисленных голов Георгия Победоносца.
Теперь к вопросу об этих многочисленных головах и реликвиях. Насколько это аутентичные мощи?
Наука подходит к этому вопросу со своим критерием. Есть такое выражение, которое может только показаться со стороны парадоксом, что из известных 6 голов святого Георгия только 4 аутентичны. Поэтому, разумеется, ученые интересуются не тем, принадлежат ли те или иные кости реальному, что такое реально неизвестно, Георгию Победоносцу, а, разумеется, той традиции, которая стоит за той или иной конкретной реликвией. Причем умножение числа мощей имело место еще и в древности. Византийский поэт XI века Христофор Метелецкий, у него есть стихотворение, посвященное некому монаху Андрею, любителю реликвий. И там он издевательски пишет, что этот монах Андрей любит показывать друзьям имеющуюся у него 4 головы святого Георгия. И Христофор издевательски потом наращивает абсурд, говорит, что я тебе подарю первого архангела Гавриила, задницу Ильи Пророка и так далее, и так далее. Но главное, что он говорит этому самому Андрею, что ты превращаешь святого Георгия в того самого дракона, с которым он боролся. То есть, если там быть точным, то в гидру. Издевательство по поводу умножения этих самых мощей имело место еще и в Византии. Христофор Метелинский был не вольтерианец, не вольнодумец, а он был создатель стихотворного календаря на всех святых. Реальность святого Георгия совершенно не ставилась Христофором Мессианским под сомнение. Это не мешало, тем не менее, ему издеваться по поводу подложных реликвий. Так что две тенденции в христианстве всегда сосуществуют. Тенденция относиться к предметам магическим образом, естественно, почитание мощей – это форма контактной магии. И, разумеется, эта магия лишь до определенной степени терпима в официальной церкви, но церковь всегда во все времена чего не может победить, то пытается возглавить. И в этом смысле ее позиция всегда компромиссна.
Часть этих реликвий находится на территории православного мира. Один религиовед, с которым я беседовал, когда готовился к работе над этой темой, назвал вот эту вот историю всю греческими чудесами, видимо, намекая на то, что Византия могла преследовать и какие-то, скажем, общественно-политические цели, мультиплицируя мощи. Думаете ли вы, что этот процесс каким-то образом был в то время дирижирован со стороны клира или кабинета императоров византийских, или речь идет просто о совпадении? Религиозная вера и мифология, и поклонение мифам, культам и мощам своим чередом, а политические влияния своим?
В те времена это, я думаю, что не было так уж сильно отделено одно от другого. Но когда есть нужда в мощах, они всегда появляются. Сколько нужно, столько новых и появится. Я не думаю, что тут нужно искать какого-то противоречия. Мне гораздо более интересно то обстоятельство, что в сущности мощи святого Георгия и так имеются, именно благодаря этой всей длинной истории наших отношений с Византией. В храме на Воскресенье в Сокольниках мощи святого Георгия хранились через всю советскую власть. Но почему-то я что-то не вижу, чтобы туда как-то ломились толпы верующих. Вот это чрезвычайно иронично, что как-то интересно, что заграничную штучку привезли. В то время как, разумеется, с точки зрения церкви все эти мощи равноценны, и любая главная частица равна по силе всем остальным частицам. Так что этот ажиотаж действительно является формой такого преклонения перед иностранщиной, я бы сказал.
То есть в этой самой деснице нет ничего более необычного, чем в других головах и частях святого тела Георгия?
Да нет, конечно, эти самые мощи воспринимаются как некий источник сверхъестественной энергии, причем вся эта энергия целиком хранится и присуща всякой самой частице этих мощей, и этот постулат является основанием для бесконечного разразнения и дробления мощей, потому что всякое основа и основание новой церкви, например, сопровождается раздроблением и перенесением еще одних частиц, и дальнейшим дроблением, и дальнейшим дроблением, и дробится оно на какое угодное количество частей, и всякая частица будет равна целому тут. Никакого специального смысла поклоняться той или иной части нету.
Говорил московский историк Сергей Иванов. Десница святого Георгия – не первая христианская реликвия, ввезенная в Россию из-за рубежа в последние годы. Стараниями православной общественности происходит международное движение реликвий. На Пасху в Россию прибывает благодатный огонь из Иерусалима. На русские деньги его также возили в этом году в Сербию. Поясу Пресвятой Богородицы 4 года назад в Москве поклонялся сам Владимир Путин, затем приехали дары волхвов. О значении визита в Россию мощей святого Георгия в интервью «Радио Свобода» сказал религиовед Марк Смирнов.
Верующее сознание, оно всегда ищет чуда и какого-то исцеления от целого ряда каких-то святынь, почитаемых православными людьми. И вот такое прибытие десницы святого Георгия, то есть его правой руки, встречено, безусловно, верующими с большим энтузиазмом. И свидетельство тому, конечно, количество верующих, которые в разных городах страны выстраиваются в длинные очереди, чтобы поклониться этой святыне.
Все это в рамках торжеств, связанных с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Насколько обосновано соединение таких патриотическо-православных чувств?
С точки зрения вот истории православия в России, это все вполне как бы естественно. Здесь нету какого-то особенного отличия от того, например, что было в годы Первой мировой войны, когда точно так же и царское правительство, скажем, шло на канонизации каких-то святых. Я напомню, что долгие годы, вот, например, не был канонизирован Серафим Саровский, и по инициативе именно императора это было сделано, правда, накануне войны, когда церковь использовала тоже патриотические такие чувства населения, и государство также это использовало во время войны, то, в общем, на самом деле все это было. И выносили иконы, и, естественно, возглашалось «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйте». обращайтесь. Десница Святого Георгия посетила Украину в конце 2013 года по благословению блаженнейшего митрополита Владимира, тогда еще главы Украинской Православной Церкви в составе Московского Патриархата, по благословению Константинопольского Патриархата и по просьбе президента Януковича.
Верно, я понимаю вас, что в определенном смысле то, что сейчас происходит, это ведь не первая православная святыня, доставленная в Россию. Вспомню торжества, связанные с поясом Богородицы. В определенном смысле восстанавливается идеологема о триаде самодержавия, православия, народности. Так в контексте это можно воспринимать?
Да, уваровская формула здесь подходит за только одним исключением из этой триады. Да, нету самодержавия, есть народность и есть православие. Вот сейчас как бы два эти конька, они активно используются как церковью, так и государством с точки зрения, конечно, ну, какой-то, видимо, новой или ново-старой, так скажем, идеологемы. Поэтому, когда, ну, я читаю достаточно критические отзывы об этом, я хочу всегда напомнить людям, писавшим или говорящим на эти темы, о том, что вообще ничего нет нового под Луной. Это парадигма той самой России до 1917 года. Но нет самодержавия.
Ну, зато есть государственность. Давайте эту триаду по-другому сейчас формулируем. Государственность, православие, народность. Так будет правильно, на ваш взгляд?
Тогда да. Тогда, как бы, я думаю, что любой русский патриот под такой триадой подпишется.
Насколько вам кажется обоснованным возвращение к опыту вековой давности?
В христианском мире, причем не только на Востоке христианском, но и на Западе, существует почитание святых реликвий, так называемых. Да? Например, в Кёльнском соборе по преданию почивают мощи трех волхвов, которые пришли поклониться Богу-младенцу Иисусу, родившемуся в Вифлееме. И более того, католическая церковь даже знает их имена – Каспар, Мельхиор и Балтазар, чего не знают православные. И вообще это все связано, безусловно, с народными традициями, с фольклором еще, потому что это святой Егорий, вообще, и даже имя Георгий указывает на то, что он был патроном, защитником хлебопашцев, земледельцев. В каком-то смысле это даже было выше, чем его воинские подвиги, а мы знаем, что в житии святого Георгия говорится о том, что он был воином, жил в царствовании Диоклетиана, императора римского, и был замучен. Говорят о том, что он совершил посмертное чудо, победив дракона и спас тем самым девушку красивую из царского рода, которая должна была быть отдана на съедение этому змею. И вот если посмотреть на русские иконы, а их очень много, то это чудо, оно там действительно в самых разных вариантах. Хотя, конечно, мы даже до сих пор не знаем, что это был за змей, откуда он взялся. Все это происходило в окрестностях Берута, как рассказывают различные жития и апокрифы. Так что здесь очень много вопросов. И сами вопросы даже, каким образом, например, если гробница святого Георгия находится в городе Лиде, на территории современного Израиля, то как его десница оказалась на Афоне, допустим, да? Одновременно в одной из римских церквей хранится его голова и меч. Уже даже русские путешественники 16 века уже отмечали, что говорят о нескольких главах святого Георгия. Поэтому, ну, в общем, это все достаточно апокрифично. Но верующее сознание, оно верит, оно надеется и считает, что, безусловно, вот та святыня, которую привезли с Афона, приносит исцеление. Кстати говоря, святой Георгий еще считается защитником мужчин от бесплодия, от всяких мужских болезней.
Марк, ну так или иначе, мы имеем тут дело с вторжением такого мифического начала в современную общественно-политическую реальность. Это не отодвигает Россию так вот в архаичную эпоху обратно?
Вот с учетом того, что на самом деле на Западе все это тоже ведь существует, да, и тысячи паломников отправляются в ту же самую Палестину, чтобы поклониться, допустим, я не знаю, останкам святых или... Понятно, что здесь можно во многом сомневаться, если рационалистически подходить. Все это действительно область мифов, мифологемы различные. Так устроен верующий человек, он же ищет чудо. И здесь надо уважать чувства верующих. Человек не только homo sapiens, но и homo religiosus. Понятно, почему праздник Победы и Георгиевская лента, и вообще Георгиевский крест в российской традиции воинской, они, естественно, сопоставимы с почитанием вот этого святого, который изображен на гербе Москвы, и это было, естественно, еще во времена московского государства.
Турне всех этих святых реликвий по России организует формально независимая общественная организация, там фонд Андрея Первозванного или фонд Владимира Крестителя, руководят или стоят за этими фондами известные православные бизнесмены. Константин Малафеев, скажем, известный еще и финансированием сепаратистов на востоке Украины. Владимир Якунин, глава российских железных дорог. Они стоят очень близко к государству. Включать их в близкий круг Владимира Путина и не включать — это вопрос политологический, я его не задаю вам. Но нет ли тут такой ситуации, при которой государство опасно сближается с православием, с тем самым архаическим миром мифического восприятия реальности?
Безусловно, в этом есть какая-то опасность, видимо, для сохранения светскости государства, что прописано в Конституции. Угроза некоторой традиционной свободе совести и отделения церкви от государства, безусловно, существует. Смотря какую, как бы, Россию мы строим или возрождаем, да, вот, понимаете, если мы строим, ориентируемся на какие-то идеалы российской истории до 1917 года, тогда все, извините, все так оно и есть, все так и было. Калька просто с имперской такой политики. Ну, кому-то это, наверное, не нравится, кто-то, видимо, может быть, хотел бы видеть другую Россию, но вот такова логика истории, какой-то некоторый такой виток она делает, спиралевидная история.
Говорил религиовед Марк Смирнов. Закончится пребывание ковчега с десницей Георгия Победоносца в Екатеринбурге. 22 июня митрополит Кирилл отслужит прощальную георгиевскую службу, приуроченную годовщине начала Великой Отечественной войны. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго.